Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь, присматривайтесь и домой не торопитесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Но нас можно и дома, между прочим, слушать, смотреть и...
Ну, так как все-таки, да, мы находимся в конве интернет-канала «Фонтанка Офис», в общем, мы позиционируем себя как радиоофисное, работу на дом вообще брать, ну, как-то не принято.
Не считаете, так, что слушать нас – это работа? Я считал, что это удовольствие.
Вы знаете, я считаю, что не всегда. Ну, конечно, в основном удовольствие, но иногда тяжелый труд.
Давайте постараемся сделать, чтобы это было только удовольствие.
Давайте. Давайте начнем вот с какой новости. Художник-акционист Петр Павленский, ваш любимец, по решению Мещанского суда Москвы, оказался теперь в тюрьме повседневности. Так вот он назвал обычную человеческую жизнь за границами того учреждения, в котором он пребывал последние полгода. А, значит, приговорил его суд к выплате штрафа в размере 500 000 рублей за испорченную дверь ФСБ и отпустил с Богом. А Павленский, впрочем, пока на данный момент платить отказывается, и притом мотивируя свой отказ очень симпатично. Сказал он следующее, то получится, что акция «Угроза», а именно так он свой перформанс назвал, была проведена взаймы, и как будто бы он ее у ФСБ купил. На ваш взгляд, если отойти от творчества акциониста Павленского, поклонником которого вы не являетесь, а почему такой мягкий, абсолютно гуманный приговор за хулиганство? Почему система, которая, как мы знаем, да, умеет карать, вдруг в этот раз явила миру свое абсолютно человеческое лицо?
Ну, Надя, во-первых, потому что у нас, в принципе, не злобная страна, я считаю. Я могу это доказать.
Ну, давайте.
А легко совершенно. Как вы думаете, если бы кто-то в североамериканских Соединенных Штатах с канистрой бензина решил бы поджечь дверь ФБР, я бы сказал, FBI. Чем бы закончилась эта история?
Ну, слушайте.
Ну, как вы думаете?
Не, ну, скорее всего, каким-то реальным сроком.
Нет.
Может быть, расстрелом на месте.
Я думаю, что человек был бы убит. На месте, так сказать, совершенно, я думаю, не успел бы даже и зажечь, а если бы зажег и стоял рядом, он действительно был бы убит. Значит, этому моему посылу, да, есть достаточное количество, ну, просто практических доказательств, когда убивали и каких-то женщин не совсем вменяемых, да, так сказать, с ребенком в машине, которые как-то там не реагировали на какие-то, значит, там сигналы и близко к какой-то там, значит, какому-то объекту приблизились, и общая американская статистика того, сколько погибает от рук полицейских людей у них. И, наверное, не все они застрелены, эти люди, беспричинно, да, так сказать, но все-таки, вы знаете, цифры впечатляют. Да? Это речь-то идет о сотнях с таким близким подходом к 1000 за год. Ну так, это вот не моя статистика, это не статистика канала «Россия», да, это, в общем, такая несекретная информация. Я хочу сказать, что при том, что из нашей страны делают, в общем, мировое зло, да, так сказать, Нижний Крукада и все такое прочее, но у нас близко такого нет.
Вот, но тем не менее, да, у нас есть приговор Пусси Райт, у нас есть приговор Олегу Сенцову, который судили за терроризм. И, кстати говоря, Павленский тоже желал того, чтобы его за терроризм судили. Но нет, его
у нас как-то... есть, безусловно, есть у нас в стране то, что мне не нравится, допустим, что можно назвать, там, я не знаю, и произволом, там, если хотите. У нас Шароградскую зачем-то снимали с рейса, когда она летела в Америку, промурыжили, значит, что-то там пытались отбирать, какие-то компьютеры, она потом в итоге улетела на следующий день.
И потом мурыжили достаточно долго.
Мурыжили долго, значит, как-то глупо, в первую очередь глупо, да, бесчеловечно как-то, ну, там не было каких-то физических издевательств и надругательств, но тем не менее, да, то, что можно назвать такая дуболомная глупость откровенная. Но я что-то не помню, чтобы в нашей стране за последнее время применялись водометы и слезоточивый газ при разгоне, допустим, каких-то вот протестующих, так сказать, и так далее.
А у нас за последние два года какие-то протестующие
где-то протестовали? Ну, бывали, так сказать, какие-то пикеты, еще чего-то.
Одиночные?
Да, ну, одиночные,
как-то
да.
Как-то по одному человеку смешно, наверное,
нет, но тем не менее, да, так сказать, еще раз говорю, я не помню вообще, вот, чтобы струи воды там сбивали кого-то, смывали за последние, там, не знаю, 10 лет. Ну, не применяли у нас водомет.
Ну, применяли другие средства. Применяли дубинки.
Какие средства? Ну, понимаете, дубинки, да. Дубинка – это такая индивидуальное, значит, спецсредство. А вот газ, водометы – это все-таки такие вот уже средства массового, да, применения. При этом я смотрю...
Насколько я понимаю, водометы, они применяются при какой-то определенной температуре воздуха.
А у нас ни при какой их не применяли, понимаете?
Так у нас потому, что когда были эти митинги санкционированные, не очень.
Да нет, но вы вот все время потому, что у нас бывали митинги и в летнее время, и в весеннее время. И помните,
не, ну как... у вас, наверное, просто память длиннее, потому что я за последнее время совершенно вот этого явления у нас не помню, у нас оно, по-моему, истреблено.
Нет, ну даже когда вот протесты были вот эти 12-го года, да, майские,
да.
Значит, я не помню, чтобы там применялись водометы и все такое прочее, да. Но в Западной Европе я вижу это постоянно. Да?
Климат у них другой.
Так не в климате дело. Причем здесь климат, да? В Турции, которая последняя надежда Европы, это вообще просто, так сказать, как сходить черешни нарвать и газ, и водометы, и все такое прочее. А у нас нет этого.
Ну, то есть, а вас при этом не смущает, что, в общем, у нас законодательство выстроено в последнее время таким образом, что ну, как-то вот особо не принято выражать свою точку зрения, если ты не согласен с курсом правительства и так далее?
Я вам о другом пытаюсь сказать. Вы мне все про курс правительства, да, так сказать, а я вам говорю о том, что у нас...
Нет, а вы просто пытаетесь описать того явления, которое в нашей политической практике практически истреблено.
Да не истреблено оно, ну, перестаньте вы, ну, зачем же так-то, да? Я просто хочу сказать, что при задержаниях у нас полиция не открывает немедленно огонь. И это вопрос, я бы даже сказал, менталитета наших полицейских, и не только их. Как сказал один полковник ФСБшный, значит, когда вот стали принимать новые поправки к закону по поводу там стрельбы и так далее, он усмехнулся и сказал, вам надо, вы и стреляйте, да. И это, ну, это такая позиция, да. Конечно, это не позиция, когда речь идет о... террористах, которые там, значит, где-то там в предгорьях Кавказа, так сказать, но это другая история. А если речь идет просто о задержании, знаете, там, мошенников, там, каких-то там разбойников там, и так далее, или просто при задержании там преследует патрульная машина какого-то там нарушителя, да, все же у нас в последнее время как раз требуют, а почему вы не стреляете, а почему вы, значит, да, нету у нас вот этого, и слава богу, что нет. Понимаете? По поводу демократичности западного мира, я вообще вам говорил уже много раз, да, когда за разговоры пьяные дают 25 лет, как будто, у меня большие, так сказать, сомнения в отношении того, что страна, которая это позволяет, может служить примером гуманистических каких-то идеалов.
А эту страну
там,
никто не ставит в пример.
Нет, нет, ее ставят. Ее ставят. Эта страна,
но,
является,
не здесь.
Эта страна является лидером западного мира. Да, значит, и если это лидер западного мира, то она лидер, извините, во всех отношениях. Так не бывает, что здесь лидер, а здесь не лидер. Да? Или с точки зрения гуманизма мы не признаем все, что происходит в этой стране, включая смертную казнь, да, которая в Третьих Штатах действует. Но вот мы такого, так сказать, брутального парня наняли, чтобы он обеспечивал нашу безопасность. Как-то странно тоже, да, это немножко. Поэтому, если возвращаться к герою нашего сегодняшнего обсуждения, антигерою для меня, безусловно, это абсолютно такое продуманное и прагматичное, наверное, решение, потому что сам Павленский хотел... выстроить из себя такого же мученика, как пытались вот сварганить эти пошлые девицы из Pussy Riot, да, при том, при крайней сомнительности их художественного высказывания, да, и их там чуть ли не в Белом доме принимали, и в задницу целовали, и говорили, ах, какие акционерки, понимаете, акционистки и вообще певицы. И Мадонна проливала над ними жемчужно-бирюзовые слезы, да? При том, что, с моей точки зрения, просто пошлые девицы, и все, что они заслуживали, это дать по заднице каждой, так сказать, по метелке в руки, да, так сказать.
Да.
И метите, девочки, метите, дней 10-15 пойдет на пользу.
Все вам, правильно. Да? Так означает ли это, Андрей, да, что в деле, допустим, Pussy Riot, да, все-таки был политический заказ, а в деле Павленского его не было?
В деле Pussy Riot, безусловно, была политическая составляющая, да, была провокация определенная, да, и была чрезмерная, с моей точки зрения, реакция. Ну, мне их не жалко, я не стал бы ни сочувствовать, ни помогать, ничего, но, с моей точки зрения, это было, так сказать, применение закона спорное, скажем так, вот. Большинство юристов, с которыми я разговаривал, они говорили, что это, в общем, не совсем то, что предполагает закон.
То есть система у нас не объективна?
Вы знаете, любая система, как мне кажется, она не объективна. Я, если вы хотите объективности, то я даже не буду вам советовать ни в Китае, ни в США, ни в Западную Европу. Ничего вы там не найдете. Этой пресловутой объективностью нас очень долго как лохов разводили, понимаете? А в итоге начали понимать, что это просто-напросто разводка номер 16. Да? Что касается Павленского, да, я как-то говорил, что вот он то ли юродивый, то ли он в образе юродивого, так сказать, кликуши и сущий глупо. Я уверился сейчас в том, что он не юродивый, а канает под юродивого. Знаете, что меня в этом убедило? Я, слушая какие-то программы, где вот обсуждалось вот это вот историческое событие, на которое мы сейчас время тратим свое и наших слушателей. Вот эта вот история, когда он прибивал свои причиндалы к брусчатке Красной площади. Там есть одна такая техническая подробность, которая меня шокировала. Оказывается, он не просто взял гвоздь, да, так сказать, и разбрызгивая кровь художника, так сказать, окропила брусчатку Красной площади. Нет, оказывается, он заранее сходил в пирсинг-салон, так сказать, проделал дырочки, где надо, продезинфицировал, дождался пока, ну, как вот Сергия, да, женщина.
Не, ну, он подготовился, потому что, ну, так это же была акция.
Нет, но это не совсем одно и то же, да. Тогда, так сказать, это как бы, да, зэки на зонах, когда выражают свой протест, они зашивают себе рот по-настоящему, и к голому торсу пуговицы пришивают тоже по-настоящему, с кровью и так далее. Поэтому это вот меня убеждает в том, что это не юродивый, а человек, играющий юродивого. Да? Это разные немножко вещи. Да? Это не означает, что человек, который вот примерил сущеглупого юрода на себя, значит, кафтан, что он должен быть жестоко раздавлен. Да? Наоборот, жестоко давить – это подыгрывать, собственно говоря, ему. И если можно в таких ситуациях обойтись штрафами, надо обходиться штрафами. Если он отказывается платить штрафы, то... Причем, вы знаете, слышал комментарий его жены, которая на полном таком серьезе говорит, а я вообще не понимаю, а за что мы должны платить? То есть люди подошли к серьезному учреждению, облили бензином, подожгли и считают, что, в принципе, за это вообще ничего не должно быть. Потому что, дескать, они художники, да. Но эдак можно все что угодно вообще отмочить. И каждый в любой момент может себя объявить акционистом и сказать, что это вот так вот просто вот, знаете, художественный акт. Кто-то нагадит на пороге, понимаете, избиркома, навалит большую кучу, а кто-то кинет камень в окно и тоже скажет, что это вот такая акция, звон стекла символизирует хрустальную ночь там или еще что-то. Понимаете, напридумывать вот этой пурги можно, да. Я ни в коем случае не считаю, что художник должен, даже если кто-то его признает художником, да, что он должен проходить по какой-то особой статье, там, я не знаю, какое-то особое снисхождение. Потому что, понимаете, вот сейчас выборы грядут, и я интересуюсь, да, кто как относится к предвыборной кампании и так далее. Я с несколькими сотрудниками полиции говорил о том, что вот выборы, депутаты и так далее. Они говорят, знаешь, у нас ведь к депутатам в целом, неважно какой фракции, да, у полицейских не очень хорошие отношения. Потому это
что не удивительно.
Потому что мы власть, они власть, только они такая власть, которая ни за что не отвечает, да, и, в общем, кучеряво живут. Поэтому говорит, мы рекомендуем никогда... никаким депутатам не показывать свои депутатские удостоверения в случае, если их остановил сотрудник, допустим, ГИБДД, потому что сразу же последует вопрос, а зачем вы мне это показываете, товарищ депутат? А я вот опаздываю на важное заседание. А, знаете, в правилах нигде не сказано, что депутат может опаздывать на заседание и что-то нарушать, потому что то, что вы депутат, да, скорее накладывает на вас дополнительные какие-то обязательства, да, кому много дано, с того много спрашивается, ровно как и с художника, да. Если ты художник, если ты претендуешь на какое-то моральное лидерство, то уж точно ты должен себя пытаться, ну, как-то достойно вести, да, и понимать, как это выглядит со стороны, как, а не только говорить, я вот вообще специализируюсь на взломах запретов, понимаете, и поэтому вот это хорошо. Потому что так любую порнографию можно выдать за некий акционизм, что, собственно говоря, и происходит постоянно и в Западной Европе. Мне тут одна знакомая рассказала, что в Берлине некая пара наших вот бывших эмигрантов, она тоже устроила акцию, такой перформанс, собрали людей, накрыли, а потом, так сказать, они совершили такой вот, я бы сказал, сексуальный акт, значит, на глазах собравшихся, и сказали, что вот это, собственно говоря, понимаете, как
ну,
хотите. Так,
ну, это старо как мир.
Да,
вы
нет,
помните, это, что еще Джон Леннон с Юкова
нет, пытались... Нет, это старо, не старо, да, но вообще-то на самом деле, ну, найдется какой-нибудь... полудурок, который начнет рассуждать об этом вот в категориях искусства и так далее.
Но тем не менее, Андрей, смотрите, да, ну, я-то, может быть, не разбираюсь в творчестве художника Павленского, да, но...
А может, оно и хорошо, Надя?
Может быть, но тем не менее, работа, его работа «Угроза», которая в миру сожженная дверь ФСБ, была номинирована на премию «Новации» в разделе «Произведения визуального искусства».
Да, а «Пусси Райт» тоже были номинированы куда-то. А член, нарисованный на мосту, и вовсе получил какую-то премию. Знаете, очень трудно в таких ситуациях, знаете, отличить действительный поиск художника от вот, хулиганства и попыток привлечь внимание просто к своей персоне. И в свое время, когда я еще ходил в Эрмитаже на школьникам, когда был на факультет истории искусства, там очень интересные люди вели занятия, и вот комментируя вечный вот этот спор по поводу того, что абстракционизм, конструктивизм, да, значит, действительно ли это там один замечательный совершенно искусствовед, он сказал простую вещь, он говорит, Пабло Пикассо, который, как известно, да, родоначальник там, нового направления, или не родоначальник, но человек, который... Он вообще-то умел и в других манерах выражаться.
Ну,
да?
Да, человечка он умел нарисовать.
Да, и голую тетку мог нарисовать, так сказать, на загляденье, да, в классической совершенно манере. А вот если ты не умеешь этого делать, но претендуешь на то, что ты сейчас такую... вот, да, да... Да, да, да. Потом расскажу вам про натурщицу Пикассо анекдот. Да, сбила Катерина, конечно, немножко.
Так вот, если как ты... легко у вас вот сбить
да,
смысле,
легко.
Андрей.
Если ты не умеешь этого делать, то тогда ты, может быть, и хочешь быть художником, но ты то, что вот в литературе называется графоман. В литературе тоже все, знаете, сам себе писатель. А вы просто меня не поняли, да? Вы все быдло, вы не умеете. Я открыл новое, да, в искусстве, и поэтому, знаете, вот у меня такое вот литературно-художественное высказывание, где каждое предложение заканчивается словом «жопа». И, значит, и вовсе не потому, что я такой дурак, а потому что... А про натурщица Пикассо, это смешной такой анекдот в тему, когда злодеи-насильники поймали в Париже тетеньку, начинают ее тискать, она говорит: я натурщица Пикассо. А, значит, эти мерзкие клошары, санкелоты, они говорят: да нам плевать. И начинают там лезть под шубу. Она говорит: просто то, что вы ищете у меня под юбкой, у меня за левым ухом. Ну, натурщица Пикассо же, понимаете. Вот, значит, и в этом смысле я хочу сказать так, что если мягкий вот этот приговор этому чудику свидетельствует того, что система начинает умнеть, я рад. Если это просто свидетельствует того, что данный конкретный судья оказался трезвым, разумным и чувствовым
юмором, да,
человеком, то я тоже рад, да. Потому что это добрый пример, нормальный совершенно. Жаль, что все мы, и вы в том числе, и я в том числе, оказались подмастерьями в нелегком деле раскрутки господина Павленского, который называет себя художником.
Который оказался в тюрьме повседневности. Посмотрите, какой образ.
Который все свои проблемы создает себе сам. А и высказывание которого, с моей точки зрения, вот, ну, я бы не назвал это все ничем имеющим отношением к искусству. Я считаю, что вот как в фильме «Место встречи изменить нельзя», эдак и я могу, ты мне Мурку сыграй, только там-то... Значит, речь шла о том, не о том, что Шарапов тыкал куда ни попадя, да, там... Цитата наоборот. Вот. Поэтому Мурку не могут, но говорят, что новое открыли в музыке. Да?
Давайте еще про одни художества поговорим очень кратко.
И да, и, конечно, я считаю, что если он не будет платить штраф, то злые, свирепые судебные приставы должны до нитки, значит, квартиру эту обчистить. Вот. А дальше, если опять же нет, наверное, какие-то вот должны быть предусмотрены исправительные работы. Может быть, это не связано должно быть с лишением свободы, но это вообще вот такой долгий разговор о должниках. Человек говорит: у меня нет возможности заплатить штрафы, заплатить... Ну, надо тогда им дать возможность отрабатывать, да? Вот они должны там 2 дня в неделю или во время выходных 1 день в неделю. Тяжко работать, да?
На общественных работах,
на общественных работах.
Давайте еще про одни художества поговорим, но уже вот с таким политическим подтекстом, безусловно, на мой взгляд. Я имею в виду появление граффити с изображением полковника Буданова в Красносельском районе. Найден герой к другому герою, я имею в виду Ахмата Кадырова, именем которого хотят все-таки назвать мост. То есть о чем свидетельствует это? О том, что ситуация, да, потихоньку начинает раскачиваться.
Знаете, я не люблю быть пророком, потому что в тех случаях, когда я что-нибудь пророчил, оно сбывалось, чаще всего это касалось негативной какой-то коннотации, да, и легче всего предсказывать плохие вещи. Да, очень тяжело предсказывать вещи хорошие. Да. Мы с вами как раз говорили, да, на эту тему в прошлую программу. Я говорил о том, что ситуация будет развиваться в негативную сторону. И, к сожалению, так оно и произошло. И я говорил, что начнут появляться провокационные надписи, там еще какие-то. Но я думал, что это будет после уже утверждения вот этого названия имени Ахмата Кадырова, а это началось раньше даже. Да, не было проблемы, теперь она появилась, и никакого решения хорошего у нее теперь нет. Потому что власть попала, ну, в какой-то капкан неприятный. Продавить ситуацию и все-таки настоять на том, чтобы мост назывался именем Ахмата Хаджи, это получить развитие вот этих будановских вариантов. С учетом того, что мы уже находимся в выборном периоде, это еще и будет картой, которая в ходе предвыборной кампании будет разыграна. Обязательно.
Безусловно. Но ведь одна даже из версий того, почему именно сейчас появилась вообще инициатива по поводу названия моста, о том, чтобы просто слить таким образом, вот, да, через это отверстие протестное настроение.
Нет, это глупая версия. Это дело в том, что протестные настроения, да, они будут обращены, конечно, все равно в сторону партии власти. Вот, и никакая партия власти или власть не будет сама себе стрелять в ногу, если она не совсем только безумна. Я думаю, что они такие расчеты математические не делали, потому что, ну, это чушь, да, в общем. И проблема в том, что губернатор попал в какую ситуацию, да? Он за или против принимает решение, в любом случае оно становится плохим, да? Откатывает власть назад, сдает, да, она показывает свою слабость, это нехорошо, да, ну, и с точки зрения власти, ну, и вообще, как бы, от чего, собственно, поднимали кипиш, да, соглашается, ну, получит долгоиграющий геморрой и проблему, которой не было. Ну, у нас не было вот таких ярко выраженных античеченских настроений, и никто не рисовал никакие портреты Буданова, да, в данном случае... Знаете, у моего любимого испанца Артура Перес-Реверте, да, писателя, у него есть художественные книги, да, а есть у него еще сборники таких его колонок, которые одну из таких книжек, да, он назвал по заголовку одной из этих колонок, она называется «С намерением оскорбить». И там речь идет о том, что вот я не случайно какие-то неприятные обороты использую и так далее, я сознательно, я хочу вас оскорбить, да. Я с этим намерением это и делаю, да, вот портрет полковника Буданова, ныне покойного, да, он, безусловно, был исполнен с намерением оскорбить, с намерением обидеть чеченскую диаспору, которая и без того, так сказать, уже обижена, да, вот этим всей историей, и с намерением оскорбить власть, которая сделала такое предложение. И получается, да, и надо понимать, что таких вариантов такого рода раздражения, оскорблений и будоражения, так сказать, этой вот очень такой вот деликатной, я бы сказал, ситуации, их много. И будановский портрет – это одно из таких быстрых, сиюминутных и простых решений. Их гораздо больше.
Да, и главное, что тогда моментально приходящих на ум.
Это очень болезненный, очень такой вот ниже пояса, так сказать, удар. Но что вы с этим сделаете? Да, вы часовых поставите у моста Кадырова, да? Ну, как бы, во-первых, это накладно. Во-вторых, ну, стоит ли...
Во-вторых, это нелепо.
Стоит ли что-то такое создавать, у чего надо будет потом круглосуточный караул. Да,
так власти-то можно какой-то совет сейчас дать по поводу того, как выйти вот из этой, да, вот власти, нелепой ситуации, да, власть, в которую она сама себя загнала?
Да, власти надо дать совет, посмотреть, как разворачивалась история с псевдохудожником Павленским, посмотреть на то решение, которое власть в лице конкретного судьи все-таки вынесла, и поучиться тому, как выходить из сложных ситуаций. Потому что тоже было не самое простое. Я думаю, это было коллективное решение. Да? Я думаю, это было коллективное решение, не знаю, прокуратуры, суда, ФСБ. Только ЦРУ, наверное, не поучаствовало в этом. Во всем мнение Барака Хусейновича Обамы не учитывалось. И слава тебе, Господи. Поэтому, называется, если захотим, то можем. Да, здесь тоже ситуация непростая, но найти можно выход. Я не думал над ним, просто честно сказать, потому что не я это все затевал. Да, мне никто отконсультировать не просил, но я думаю, что можно найти выход какой-то приемлемый, да, какой-то компромисс. Да, не мост, а может быть что-то другое, в какой-то связи, с какой-то мотивировкой, понимаете, там... Потому что, еще раз говорю, если бы чеченская диаспора собрала деньги на строительство этого моста, построили мост, и как в годы Великой Отечественной войны, вот мы собрали деньги на танк и просим, чтобы танк был назван там конкретно, там, не знаю, именем нашей деревни, именем нашего завода, именем тети Глаши, которая вот собирала деньги. Да? Угу. Понятно. Когда есть, говорит, вы подарили городу новый мост, город не тратил, и поэтому хотите, чтобы он был назван. Вопросов нет, это другая история. Это, ну, имеете право какое-то, да, вот. А просто так, извините, не очень это все обосновано, понятно и так далее. Кроме того, вот надо же понимать, что Вот вы с чего мы начинали? Вы говорили, что в нашей стране не хотят уже ходить на митинги впрямую политические, да? Не
боятся.
Боятся, да? Совершенно верно. Иногда, может быть, и боятся. Помните, в «12 стульях» Бендер собрал могучую организацию, которую назвал
«Союз меча и орала».
А какая у него была основная задача? От чего все пришли в восторг?
Я не помню.
Он предложил помогать детям, беспризорникам. Да, и все выдохнули и сказали, ну это-то, и Кислярский дал денег, и все, да? Все поняли, что это не борьба с советской властью впрямую, потому что очень боялись вот эти вот заговорщики, меченосцы, да, так сказать. И у нас мы проходили уже примерно такой опыт, когда «Газпром» надумал, значит, строить свою кукурузину. Все, кто, в принципе, не любил власть, да, они поняли, что они могут выступать в роли градозащитников. Не ходить с плакатами там «Долой Единую Россию», а там «Газпром, убери свои лапы», да. Такая сублимация, да, значит, под видом протеста «Газпрому» идет глобальный некий протест, значит, против свинцовых мерзостей российской политики, да. И из этого бы тоже надо было бы извлечь, так сказать, урок. Ну что же вы дарите, да, те символы, которые позволяют под благовидным предлогом, да,
воевать против
власти. Воевать против власти, да. Не давайте, не вбрасывайте вы сюда, да, потому что люди... Это в чистом виде, вот «Союз меча и орала», грозное название, но мы помогаем беспризорникам, да. Извините, когда Ильф и Петров до этого додумались? Это было очень давно. Сдается мне, что до Великой Отечественной войны.
Ну, 20-е годы.
Да, значит, читайте классику. Вот что вы говорите, можно посоветовать классику читать. И обязательно есть больше рыбы. Вы знаете, в ней фосфор. Говорят, помогает.
Да, ну точно не смотрите немецкий телеканал АРД, который показал новую серию фильма журналиста Хаю Зеппельта о допинге в российском спорте. Назвал он его так: «Секретное дело о допинге. Час X для России».
А вы смотрели сами?
Я не... Фильм этот по каналу АРД? Нет, я не смотрела этот фильм по каналу АРД. Более того, вы знаете, он, наверное, даже вот лично у меня уже не вызывает интереса, потому что все это становится похоже на какую-то затянувшуюся мыльную оперу. У меня вызывает интерес другое.
Продолжение было сегодня. Оля Скобеева, журналист канала «Россия», сдавала мне зачет в свое время на факультете журналистики, пыталась взять интервью у этого товарища Зеппельда, да, так сказать, закончилось диким скандалом. Он согласился сначала, потом он начал ее выкидывать из номера, потом он начал вызывать полицию, потому что ему страшно не понравились ее вопросы о доказательствах, там, о том, о сём, о пятом, о десятом. И оторвал с микрофона, значит, вот эту вот нашлепку с эмблемой канала «Россия». Поэтому, да, это действительно похоже на сериал. И я вам так скажу, я вообще с иронией отношусь к тому, что делает канал «Россия», особенно по части их политических ток-шоу и сериалов. А больше там особо ничего и нет. Потому что смотреть «Утреннюю почту» невозможно давно. Вот. Но тут, конечно, я скажу так, что вот, похоже, вот этот немецкий канал, он нашим... товарищам, так сказать, от медийной работы, конечно, даст какие-то очки вперед достаточно большие. Уж не знаю, 100 или 50. Но, в общем, это, конечно, как-то слабо выглядит, потому что, знаете, ну, это никуда не годится. Да?
Ну,
это,
хорошо.
Это какие-то странные расследования, в которых нет особых доказательств, в которых в качестве аргументации приводят, значит, беглых каких-то шизофреников, слова, потому что вот
а
это...
А почему у нас тогда эти беглые шизофреники находились на таких высоких постах?
Это хороший вопрос, я с вами абсолютно согласен. Наверное, не нужно. В отношении вот этого Родченкова, так сказать, там же было и уголовное дело, и
в
он...
В отношении его сестры?
Нет, нет, в отношении него. Там очень интересный момент, Наденька, вы, наверное, не в курсе. Он-то спасся от уголовного преследования, потому что оказался невменяшкой. Он в дурдом слег, и оттуда дали справку, что у человека, значит, психическое расстройство, да?
Но тем не менее, правильно, это же ему не мешало вот, до поры до времени.
Не мешало. У нас, еще раз говорю, у нас проблем вот такого характера, когда на разного рода ключевых постах в бюрократической машине откровенные уроды находятся, да, это безусловно. Но я просто хочу сказать, как можно, ну, верить словам человека, да, который для того, чтобы избегнуть уголовного преследования, ложится в дурдом. Это же просто анекдот, да, это же даже не рабыня Изаура.
Ну,
это...
вы понимаете, Андрей, тем не менее, да, вот несмотря на действительно такие вот голословные обвинения, которые нам презентует канал РД устами своего журналиста, мы почему-то не можем предоставить какие-то железобетонные аргументы и факты о своей невиновности. Ведь я позволю вам напомнить, что началось-то как раз
все... О какой невиновности вы говорите? Вот я говорю, Надя, знаете, я подозреваю вас в том, что вы по ночам пьете кровь христианских младенцев. А вы мне должны доказать свою невиновность какую-то. Я вообще-то напомню вам о базовом принципе демократии, который называется презумпция невиновности.
Понимаете, а вам не кажется, что он немножко в спорте не работает?
Мне кажется, что в спорте надо работать по очень простому принципу. Да? Есть конкретный спортсмен, и если он пойман на допинге, то, наверное, надо его отстранять, работать и в негативном смысле с тренерским штабом, да, который отвечал за данного конкретного спортсмена, да, безусловно, да. Если вовлечен в какие-то преступные схемы министр, да, там, Мутко, не Мутко, да, там, хорошо он говорит по-английски или плохо, то, наверное, должны быть представлены доказательства. Потому что если доказательств нет, а доказательства это все-таки не, еще раз говорю, не свидетельство беглых шизофреников, потому что, ну, их даже анализировать-то смешно, потому что...
Понимаете, началось-то все не со свидетельства шизофреников, началось все с показаний, в общем, призера многих соревнований, российских и европейских, легкоатлетки.
Да, только которая решила сменить место жительства и как бы менять флаги, да. Когда человек меняет флаги, ему, вот так сказать, легче получить на новой родине все, что причитается у старого дуба, да, если ты там сделаешь то, чего от тебя хотят вот на новой родине, да. Я думаю, Надя, я думаю так, что спорт в целом в мире переживает тяжелый такой кризис, который связан как раз вот
с фармацевтическим бизнесом,
с фармакологическими какими-то штуками, да. И это не обязательно связано впрямую с наркотиками, стероидами, да, там и так далее. Это связано с тем, что разрабатывают диеты какие-то, понимаете, там он должен сожрать 4 ящика морковки, понимаете, так сказать, которая там росла на северных склонах там такой-то горы или еще чего-то такое. Вот это все впрямую уже делает спорт немножко таким вот таким бизнесом, понимаете. Вот мне кажется, что Олимпиада, так сказать, одна из первых Олимпиад начала 20 века, где спортсменам разрешали пить пиво, она в каком-то смысле была честнее, да, потому что, вы понимаете, они дошли вот в этих вот допинговых вещах, ну, уже до какого-то полного безумия. Смею вас уверить, Надя, что если бы мы вдруг с вами захотели бы участвовать в каких-то международных соревнованиях...
Нас бы не допустили.
И сдали бы свою кровь, мы бы не прошли ничего, при том, что ни вы, ни я думаю, мы наркотиками не балуемся, там, с алкоголем тоже стараемся особо не перебарщивать, да, но... У нас окажутся следы каких-то пшикалок в нос, лекарств, которые мы пьем там от кашля или еще от чего-то такое. И мы, значит, окажемся вообще вот чернее, понимаете, чернокожего спортсмена.
Нет, ну, понимаете, Андрей, но с другой стороны...
Можно доскажу, да? Я глубоко убежден, что это проблема общая. Да, где-то больше, где-то меньше, так сказать, но это есть везде.
А почему мы попадаемся?
Ну, понимаете, мы попадаемся, потому что охота идет на нас. Потому... Ну... Нет, Надя, поймите, да, так сказать, это действительно уже, ну, особо, по-моему, даже и не скрывается, да. Потому что, если, как сказать, если избирательно охотиться только на волков, а не стрелять в лис... то кто-то сделает вывод, что лиса прячется лучше, да, или она хитрее, или она и так далее. Но извините, да, так сказать, это же уже просто, ну, откровенно показательно. Вот другой же момент в связи с этими скандалами. Это наша несчастная Шарапова, да, которая наша-то условно уже, да, она только что вот гражданка и выступает за флаг, за российский, да. Она гораздо более западный человек. Она живет там постоянно. Она, по-моему, уже и ментально, да, так сказать, достаточно далека от России. Она работает с западными брендами, да. Она тамошний персонаж. Она ее любит там, еще чего-то, пятое-десятое. Но вот она, значит, все-таки несет наш флаг, да, в мире тенниса и так далее. Даже ее не пожалели с этим Мельдонием. При том, что она там и сама покаялась, и все сделала, так сказать, по стандартам вот этого цивилизованного мира. 2 года, будь здорова, не кашляй, да? 2 года это, ну, считай, закончилась карьера. И опять же, да, ну, вы мне что угодно говорите, да? Но Мельдоний, значит, это просто сердечные витамины, да, условно говоря. Я интересовался, это вот витамины для сердца, грубо говоря, да? И самое удивительное, что американский аналог Мельдония, он не запрещен. Это абсолютный аналог Мельдония, да, то есть сказать, ну вот его, пожалуйста, а это нет. А почему Мельдоний? Да потому что Мельдоний в основном восточноевропейские спортсмены, а восточноевропейские сиречь российские.
Согласна, нет, Андрей.
Да? Но в этом есть пристрастность, понимаете, в этом есть пристрастность.
Андрей, ну смотрите, да, с другой стороны, это же не единственный, да, допинг-скандал, который вообще в современном спорте проявил себя.
Нет, Наденька.
В 2008 году.
Подождите, Надя.
Нет, я просто подсобрала информацию.
Я уверен, что вы подсобрали информацию, но мы же не будем, во-первых, всю передачу этому посвящать. Во-вторых, вот я вам на вашу эту информацию скажу только одно. Если вы ее подсобрали, вы должны понимать, что ни разу речь не шла о запрете вообще участия команды в Олимпийских играх.
Почему? В 2008 году, за 1.5 месяца до старта Пекинской Олимпиады, ну, у болгарских 11 штангистов, да, Болгария не во многих видах спорта сильна, гимнастика и нет, штанга.
Нет, нет, нет. Значит, смотрите, здесь речь идет о том, что вообще, так сказать, запретить российской...
Так они туда не поехали, только их отстранили собственные же, да? То да. есть не дожидаясь нет, реакции мирового сообщества.
Я не против, чтобы каждого спортсмен, у кого выявили какую-то, так сказать, негативную пробу, я не против, не то, что не против, я за то, чтобы он был отстранен, неважно, какой он национальности, какой он принадлежности и так далее. Но я не понимаю, как можно, так сказать, на основании того, что вот у этой козы, понимаете, нашли допинг, а вот этот журналист сказал, что во всем виноват Мутко, и почему из-за этого нельзя туда пускать Исинбаеву. Вот это я не понимаю, потому что принцип коллективной ответственности, он ставится вот так вот, первый раз такого вот наказания, да, а вообще принцип коллективной ответственности, это такая, это попахивает, понимаете, полевой жандармерии немецкой времен Отечественной войны, когда партизаны, так сказать, застрелили нашего ефрейтора, а за это мы сожжем вашу деревню. Это бред, так не может быть. Причем здесь Исинбаева, так сказать, она сдавала все пробы, у нее не нашли ни мельдония, ни, вообще ничего не нашли. Но она будет за это наказана. Вы что, обалдели, что ли? И в данном случае выстраивается именно такая система, работает пропагандистская машина, которая говорит, слушайте, да мы просто вот, ну, всего не можем, мы только приоткрыли занавесочку, и там такое поперло, нельзя допускать русских туда. Ну, слушайте, ну, так же нельзя.
Хорошо, а почему мы тогда так вяло обороняемся? Почему мы не подаем в суд, допустим, на того же самого журналиста? Почему мы не предъявляем свои контраргументы, если мы с ним не согласны?
Сейчас идет уже, по-моему, вот эта вот работа по...
По-моему, не идет. По-моему, наш министр спорта что... просто сказал, да, что мы не принимаем эти доказательства, потому что они были собраны сегодня... не по законам Российской Федерации. Так мы не в суде, ребята.
Сегодня, еще раз говорю, да. сегодня уже, значит, обратились наши в Европейскую комиссию по этике, да, в связи с вот самим фильмом и поведением и так далее. Я с вами абсолютно согласен. Надо пытаться отстаивать ситуацию в судах немецких в данном случае, потому что это немецкое средство массовой информации. Другое дело, что я не очень верю в то, что там будет справедливое разбирательство, потому что есть настрой. Я еще раз говорю по поводу западной судебной системы. Вот что хотите, говорите.
А вы уверены,
говорите?
Что у нас есть железобетонные аргументы, да, с помощью которых мы можем вот испытывать на прочность западную судебную систему?
Да, потому что западная судебная система, она базируется на том же принципе презумпции невиновности. Не мы должны доказывать свою невиновность, нам должны убедительно доказать, что мы виноваты. Понимаете? А какие-то строчки, что надо поговорить, там, какие-то инициалы, ну, они не могут являться доказательством вины и преступной деятельности там, того же Мутко. Ну, не может это быть, да? А мы можем предположить, что Мутко был вовлечен? Да, но мы можем ровно так же предположить все, что угодно, по кому угодно.
Ну, понимаете, Андрей, а вы не исходите из того, что все-таки дыма без огня не бывает?
Нет,
да?
Смотрите,
Надя, ведь понимаете... никто же не цепляется за нашу сборную, скажем, по синхронному плаванию, хотя она абсолютный чемпион на всех соревнованиях.
А вы знаете, это сказать, во-первых, кто знает, что впереди еще, да, это первое. И второе, я еще раз вам говорю, я согласен, чтобы цеплялись к любой нашей сборной. Это означает только одно. Выстраивают, так сказать, всех членов любой сборной, легкоатлетической, какой угодно, да. Ставят их раком, берут у них пробы, да. Дальше выясняют, есть, нет или чего. А здесь-то разговор идет о том, мы не можем выявить у них вот этот допинг или запрещенные вещества, потому что в секретных лабораториях ФСБ... Значит, знают тайный ход через дверь с золотым ключиком. Они выкрадут пробы, всех усыпят и дадут взятки. По 500 000, значит, будет заносить непонятно кто в какие-то международные инстанции, да. Мы этого ничего доказать не можем, но наши осведомители говорят, что так оно и есть. Ну, что, ну вы чего? Все очень просто. Вот есть состав сборной. Тройные, десятикратные, пятикратные пробы. Какие хотите, делайте, да, там, по 8 раз. Днем, ночью, так сказать, там, ну, выявляйте. Поймали, так сказать, Васю. Вася, ну ты и скотина, ты подвел всех, так сказать, ты, значит, снова пряниками имбирными объелся, они теперь, значит, запрещены. Вывести Васю, да и утопить его в Белом море, понимаете? Или там, наоборот, сослать в Архангельск. Но, если у Есенбаевой все чисто, если у сборной по синхронному плаванию все чисто, почему они должны страдать от этого? Я не понимаю вот этого, категорически не понимаю. Выявляйте, сажайте там, я не знаю, еще чего-то такое. Но предъявите, пожалуйста, доказательства. А вот этого, знаете, вот дыма без огня не бывает. Я очень много вот этого слышал, когда рассказывали самые дикие какие-то истории, которые я знаю, что это чушь, а потом я слышу эту фразу. Ну, дыма же без огня не бывает. Бывает дым без огня. Знаете, я видел много раз дым без огня. Когда кидали шашки дымовые, да, чтобы покрыть пеленой, да, завесой, где ты уже не разберешься, где свой, где чужой, где какой, да, и так далее. Да. Надо понять, что на сегодняшний день, безусловно, идет информационная война. Что такое информационная война? Информационная война – это война пропаганд. Информационная война – это действие с целью дискредитировать. Это грязные достаточно штучки, которые применяются, да. Считать, что грязные штучки – это исключительно удел Первого канала и канала «Россия», это ущербные люди могут так только считать, думая, что все зло мира сосредоточено на территории России. Это совсем не так. Надя, я вам многократно доказывал, что западная пресса, она реально какая-то странная. Я вам приводил пример с Ливией, да, где только Обама один догадался, что это ошибка. А все полчища западных журналистов, они до сих пор не в курсе, что это ошибка. Они не замечают эту ошибку, они не понимают, что здесь что-то не так. Ну, наверное, они мельдония не докушали, так сказать, у них там, значит... Или наоборот, переели его, и у них уже мозги, да, так сказать, куда-то в такую сторону ушли. Но, понимаете, нельзя сундучить в одну харю. Нельзя, чтобы было вот... Я не верю, вот просто не верю, да? Если же Россию избрали, значит, как объект показательной порки, по понятным совершенно причинам, да, и мотивировка, мне понятно здесь, почему это делается и так, да, то, слушайте, спорт все-таки затевался, и в том числе Олимпийские игры, да, для того, чтобы умиротворять, а не для того, чтобы с его помощью разжигать и делать еще хуже. Изначально принципы были, да, мы воюем, мы ненавидим друг друга, но на момент игр мы даем себе в этом во всем передышку. Это божественная идея, на самом деле. Она очень правильная. Ее, этот принцип, стали грубо нарушать наши западные партнеры. Давно уже, понимаете? Давно уже это перестало работать. В Лондоне идет Олимпиада. Пускаем белорусскую сборную, Лукашенко не пускаем. Как это? Ведь это же принцип основной, олимпийский. Воюющие и враждующие цари собираются и не делают друг другу зла на этот момент. Вы сами это, так сказать... нарушаете, козлы ушастые. Вот. Это я специально, с намерением оскорбить, понимаете? Вот как по названию заметки. Это я не оговорился, да? Это я вот туда
так нет, не оговорился,
посылаю, значит, свой вот этот месседж. Так нехорошо. Но, понимаете, получилась такая вещь, что они так давно вот это вот молотят, что уже правда, как во времена холодной войны, уже скоро действительно будут верить, что у нас вот мельдонием в развес просто торгуют шайки, которые контролируют непосредственно Мутко, а долю он заносит Путину за это, за все. Вот. И это некрасиво, это нечестно, и это нехорошо. И вот историю, которую сегодня я видел перед эфиром, где вот эта борьба, значит, нанайская между Скобеевой и вот этим чудиком немецким. Ну, я не поклонник госпожи Скобеевой и ее вестевского напора, да. Но я скажу, что урод-то немецкий выглядел, конечно, намного, как говорится, как описавшийся пудель. Бледный вид и мокрые ноги. Значит, ну нельзя. Но если на твоей стороне правда, и ты соглашаешься на встречу с кремлевской пропагандисткой, ну, так ты веди себя по-другому. Ты смейся, ты иронично смотри, ты говори. Ну,
не хватило.
Ты приводи убойную юмора. Аргументацию, да, ты, ну, а ты себя ведешь так, будто ты вор, на тебе горит шапка, и еще и не только шапка, но и сатиновые трусы тоже уже занялись дымком, понимаете? Вот поэтому я это видел, это некрасиво, да, так сказать, и это говорит о том, что паренек вот этот вот кирпич на кирпич, гони бабка Магарыч, да, так сказать, такой серьезный воин в информационной войне.
Нет, удивляет.
Настоящий арапаха такой, знаете, вот информационный.
Удивляет, что мы дождались второй серии этого фильма, дождемся, наверное, третий, четвертый и пятый, никаким образом линию своих оградительных редутов не выстроив совершенно.
В этом я с вами согласен. Мы вообще в плане информационной работы очень много лет в спячке находились в такой, да. Потом начали лихорадочно Russia Today продвигать и там добились в этом плане каких-то успехов. Но в целом мы не очень используем институты разные журналистские. Там, по линии союзов журналистов никакой работы не ведется, при том, что, в общем, можно было бы как-то, да. Площадки вот эти дискуссионные журналистские не работают. А главное, многие у нас считали, что западная пресса – это настолько святая корова, что она сумеет сама себя зарегулировать и как-то через какие-то вот красные флажки не сможет переступать, потому что, ну, они же там все по закону, все там нормально, все путем, да, они такие честные, они принципиальные, они вот не такие, как мы, да, вот у нас допинг на допинге, так сказать, и Мутко заправляет всем. А там-то вот нет. И это ошибка, на самом деле. Там нехорошие процессы идут вот последнее время. Они сами себе... Они не очнутся. Они не поймут, что они были пристрастные, что они, заранее занимали какую-то позицию и подгоняли под версию доказательства. Ничего этого не произойдет. Потому что они очень много накосорезили вот в этом плане. Ну, понимаете, здоровая журналистика не могла после падения Боинга в Донецке на следующий день уже иметь результаты...
Проснуться нездоровый.
Иметь результаты того, кто это сделал. Ну, не может такого быть, да? Ну, дайте вы хотя бы там неделю-две, да, так сказать, напряженной работы, после чего сказать, что вот... А когда на следующий день? Так это, знаете, мы посмотрели ответ в конце учебника, да? И потом подогнали решение. Это нельзя так делать. Это нехорошо. Откровенно нехорошо, да? Еще раз говорю, дело не в том, что я там защищаю Киселева, Скобееву там и так далее. У меня очень часто, ну, достаточно ироничное отношение к тому, как они там что-то такое делают и так далее. Но в данном случае, в данном конкретном случае. Отдельно хочется сказать Шараповой, да, видишь, милая, ты-то думала, что ты своя, буржуинская, что, значит, к тебе там по-другому отнесутся. Они тебя не пожалели и никого не пожалели.
Андрей, а почему вы считаете, что там она об этом думала? Просто там было удобнее и эффективнее тренироваться, поэтому она там. Вопрос, почему нет, здесь не было создано нет, такой базы?
Нет, не в этом дело.
Я думаю, и в этом дело тоже. А почему у нас Сысынбаева в Италии тренировалась долгие годы?
Ну, потому что, роскошь, да, так сказать, или какая-то комфортность, да, или какая-то престижность в этом смысле, да.
А почему всем должно быть некомфортно?
Не знаю, мне бы было некомфортно долго жить в чужой стране, потому что я свою люблю, искренне.
Ну, поэтому, Андрей, вы на Олимпийские игры не поедете.
Ну и что? Это же, и что вы так это сказали, как будто... Знаете, у меня было много и возможностей и так далее, но я, во-первых, не спортивный фанатик, вам честно скажу. Я и по телевизору...
Нет, я имею в виду как участник. А как это участник? Шутка была. Я буду, когда шутить,
а
я буду
участник, понимаете,
знаки подавать.
А вы шутить не пробуйте, Наденька. Честно вам скажу, не ваше это, понимаете.
Вот. Давайте тогда про Украину.
Я сейчас тоже шутил.
Угу. Как мы
шуточка
оба,
была.
Как мы оба пошутили.
Ну, я-то лучше. Ну, не в этом дело, хорошо.
Да вы, да, вообще лучше.
Ну, нет. Ну, да, да не, не все так плохо. Ну, ну, что же вы так-то уж какой-то стриптиз устраиваете моральный в программе. Держите себя в руках, Наденька.
Не мечтайте. Давайте про Украину поговорим. Потому что все про нее говорят, и мы тоже про нее поговорим. Мы не будем
пару
отставать.
Слов, наверное, скажем. Да, вы хотели про...
Я хотела, да, вас спросить по поводу инициативы горячо вами нелюбимой Надежды Савченко, которая предложила...
Она не то, что нелюбимая, она неуважаемая.
Мной... Вот, ну, неуважаемая вами. Она предложила здесь прямо свой план урегулирования ситуации на Донбассе, успела туда съездить и успела дозвониться в прямой эфир радио Эра.
А вы искренне считаете, что она имеет свои планы какие-то там, еще что-то такое?
Нет, я этого не исключаю, но искренне я так, безусловно, не считаю.
Мне вот интересно, да, так сказать, кто ее подцепит, что называется, подхватит, да? Значит, тут смотрите, какое дело. Вот она в блоке, в Думе, в блоке...
Петькивщина.
Да, это Тимошенко. Тимошенковская, да, партия. Тимошенко, тетя Юля, да, так сказать, в которой, говорят, ни капли украинской крови нет, и которая во взрослом возрасте не умела говорить по-украински, но блестяще, так сказать, освоила родственный язык.
Ну, талантливо.
Да, она не сколько талантлива, сколько... Есть такой термин у наших англо-американских партнеров. В переводе звучит «политическое животное». И это даже не негативная коннотация, а имеется в виду, что вот, political animal – это существо, которое не может жить без политики. Политика для нее лес родной, так сказать. Она там как вот рыба в воде, так сказать. Такое вот политическое животное. Вот Юлия Тимошенко, безусловно, политическое животное в этом смысле. А госпожа Савченко, она вообще не политическое животное, она не отсюда. Да? Ей не выжить в этом политическом лесу, если у нее, если какая-то семья волков не увидит в ней Маугли, да, так сказать, и не возьмет ее под свою защиту. Просто у нее никаких шансов не будет. И вряд ли под опеку ее будет брать партия Тимошенко, потому что она себя ведет, Савченко, как кукушонок, который все, так сказать, всех других птенцов из гнезда выталкивает бесцеремонно и покушается уже на саму кукушку, да, потому что две таких харизматичных тетеньки, они по-разному харизматичные, но, безусловно, что в одной, что в другой, кровь густая. Ну, обе зэчки, обе сидели, понимаете. Две засиженных тетки, это всегда, казалось бы, найдут о чем, так сказать,
перегутарить. Ну, у них на Украине там такая политическая традиция, Янукович тоже...
Перегутарить найдут. Но там не был... тут-то было, потому что зэчки не зэчки, да, так сказать, одна другой мешает, да, так сказать. Одна у другой будет подкрадывать и электорат, так сказать, и внимание, и все, да. Они... А предположить, что Савченко пойдет под Тимошенко, да, нет, она не пойдет, ей это не нужно, так сказать, и Тимошенко это не нужно, потому что это, конечно, такая некая конкурент, да. Значит, кто-то другой, да, так сказать, может попытаться...
Вопрос кто? Вопрос... С какими намерениями?
Нет, ну, намерения понятны, да, использовать ее как некий яркий раскрученный персонаж.
Нет, безусловно, для... но даже если кто-то сейчас ей вкладывает идеи в уста по поводу того, что надо выходить на прямые переговоры, что надо садиться за круглый стол, идеи... да, что надо прощать.
Да, идеи неожиданные для тех же лидеров Донецка и Луганска, да, и они сказали, что странно, что это из уст этой дамы звучит, но, в общем, идеи здравые, да, так сказать, сказали они, потому что прямые переговоры – это то, о чем мы сами все время говорили, да. Я думаю, что это не ее собственные, да, вот так. Я думаю, что с ней кто-то начал работать.
Так и бог-то с ним. Так-то нас тогда интересуют те, кто с ней начал работать. Они чего хотят добиться? Действительно, урегулирование ситуации на Украине или нет?
Урегулирование или не урегулирование – это только инструмент, да, к тому, чтобы обладать властью в конечном, так сказать, итоге, да. Власть ведь это очень такая циничная штука, да, и вот эти вот политические животные, они тем выше их коэффициент выживания, чем более они циничны. Поэтому они на самом деле мало думают о страдающих людях, да, о растерзанном теле Украины и так далее и тому подобное. Что касается самой Савченко, да, то... Я даже не думаю, что ее будут сильно причесывать, потому что вот эти ее выходки, плохо воспитанные казарменные дамы, которые босиком ходят по Раде.
Ну, вроде как она уже...
Ну, это такое настоящее, конечно, настоящий офицер, понимаете? Ну, собственно, вот офицеры, да. А я думаю, что она хороша как раз для вот ее возможных политических кукловодов, именно в таком вот эпатирующем таком вот варианте, да. Не захочет она встроиться и выполнять какие-то команды, которые ей будут уже, так сказать, давать, да. Она долго не протянет. У нее слишком много сейчас тех в этом политическом украинском лесу, кто, конечно, впрямую видит в ней конкурента. А там все фигуры, они по-своему слабые. Ну, за исключением, допустим, таких олигархов, как Коломойский, потому что он силен всегда, просто...
Что у него денег много.
Да, совершенно верно, что денег столько, что может частные армии какие-то. А вот, допустим, тот же уже там Порошенко, он и олигарх пожиже, да, несмотря на то, что подзаработал за время президентства своего. Но в политическом смысле у него рейтинг ведь ниже Януковича.
Ну так и смотрите, а не получится
таким... То есть у Януковича в 2013 году рейтинг был, вот когда все знали, что он козел, да, у него рейтинг был выше, чем у Порошенко сейчас. В общем-то, свидетельствует о многом.
Ну, смотрите, я не знаю, читали вы, что пишет украинская пресса вот, о таком предложении Савченко или нет. Ну, в общем, вот то, что мне попадалось на глаза, в общем-то, далеко не все поддержали вот эти вот инициативы Надежды Савченко.
Конечно.
Да? Но пока ее не журили, назвали, конечно, значит, святой, конечно, простотой.
Нет, да, тут я понял, о чем вы говорите, я знаю эту реакцию.
Ей-то выгодно вот в таком вот виде выступать? Или она не соображает, что она делает?
Вот это доказательство того, что, скорее всего, за ней стоят серьезные какие-то люди. Почему? Для любого политика на Украине, кто бы заявил, вот озвучил вот такие предложения, это бы означало мгновенную политическую смерть. Просто. Для кого хотите. Начиная с президента и кончая кем он. За одним исключением. Это может себе позволить на сегодняшний день вот мадам Савченко. В силу чего? Ну вот героиня, вернувшаяся из ФСБшных застенков, да. В конце концов, может, ей там мозги отбили, когда ее там всячески...
Да хорошо, но таким образом ведь очень просто этот символ нивелировать.
Нет. Дело в том, что сами предложения, они очень прагматичны. Просто Украину все это время, да, накачивали определенной такой вот информационной истерией по поводу непяди, да, так сказать, там... Свобода или смерть, там, значит, мы все погибнем здесь, выполняя приказ, значит, будем биться с российской армией, пока, так сказать, последний сапог последнего вонючего москаля и так далее, да, ну, когда это вот так вот шарашится массированно 2 года, да, так сказать, ну, вы людей вовлекаете в эту дискотеку, и вдруг надо сказать, да не будем там последнего москаля и так далее, знаете, надо прямые переговоры. Вот ровно а говорить так надо, ну, потому что есть то, что диктует, ну, реальное положение дел. Ну, мы не будем покупать российский газ. Вы знаете, выступили с просьбой снова о переговорах, давайте все-таки будем покупать российский газ, да? Так говорили же, что не будем.
Не надо, да?
Нет. Почему? Потому что полюбили Путина и его газпромную шкатулку? Нет, потому что дела плохо обстоят, да? Вынужденная мера. И вот ровно то же самое, так сказать, с... Донецком и Луганском. Была бы возможность, действительно, да, там, железным танковым кулаком сметаем все, наводим порядок, так сказать, и танцуем ГПК, так сказать, на улицах освобожденных городов. Невозможно, да, не получится, не проходит, да. Оставить все в таком состоянии ни мира, ни войны, армию распускаем по завету товарища Троцкого, да, тоже невозможно, потому что, ну, нельзя, да, так сказать, это... Вот это в подвешенной ситуации очень дорого стоит вся эта история с обстрелами, с ранеными, с убитыми с обеих сторон, да, нехорошо, да, невозможно такое длительное напряжение, которое подвесить, это же не забыть, да, так сказать, накрыл газеты и типа здесь нет дерьма, да, а потом оно само мумифицировалось и перестало исторгать миазмы, да, не пройдет здесь эта ситуация. И люди прагматичные, они сели, стали говорить, так, пора как-то уже по правде выбираться, да, вот из того, в чем мы оказались. Знаете, как в том анекдоте, когда двое, значит, стоят в огромном чане, так сказать, с жидким дерьмом, да.
Не гоните волну.
Да, и один, у кого по горло, так сказать, вся эта масса, говорит, надо выбираться как-то отсюда, а другой, у кого вот так вот по нижнюю губу, говорит, не гони волну. Понимаете? Так вот, там оказались те, которые по горло. Которые говорят, надо все-таки выбираться, потому что мы тут
стоим... То есть такие силы есть. Но получается-то.
Наденька, вы понимаете, же... вы понимаете, что дело не в том, что они есть или нет. Они обязаны быть, потому что по-другому никак. Да, так сказать, потому что, ну, вот нравится, не нравится, любишь ты Обаму, не любишь ты Путина, еще чего-то, но вот ты сейчас... по горло в дерьме, да, и там, когда у тебя истерика пройдет, ты побесишься и скажешь, что мы тут все погибнем и утонем, выполняя приказ, через какое-то время ты все-таки начнешь карабкаться, да, отсюда. А чтобы карабкаться, ты должен простые вещи сделать, да, шаг ногой, да, шаг на ступеньку, нащупал лестницу, да, пошел, понимаешь, что ты вот хотел бы взлететь и улететь просто, и чтобы тебя валькирия омыла из волшебного, значит, сосуда, так сказать, и чтобы ты стал не в дерьме, а весь в белом и великолепном, да, но ее не будет валькирии, да, валькирия это выдумка злых, значит, нормандских скальдов, понимаете, и все, не прилетит она, ничего не сделает, значит, надо пытаться сделать эти шаги, смотрим, кто это может озвучить, потому что это вброс в украинское общество, да, и еще посмотрим, какая реакция будет, да, мы посмотрим. Вот, а этот может? А, нет, от него только тапочки останутся после этого. А вот эта сможет? Нет, она же не самоубийца, она скажет, да я не буду такое озвучивать, да, вы чего, так сказать, у них у всех рейтинги не очень, да. А кто сможет? А сможет это? С нее спроса никакого, да, значит, и все будут...
Ну думать, да, идея вброшена.
А идея вброшена, так сказать, и так далее. Представить себе, что это она сама такая вот миротворица, дива белая, понимаете? Я, во-первых, не могу просто в силу общей агрессивности ее натуры и садистических свойств, которые у нее проявлялись, да? Ну, просто вот как-то у меня это одно с другим не кроется. Она и не производит дамы, знаете, вот, как говорится, и было-то ума не великий закрома. Поэтому я думаю, что с ней начали работать. И, судя по всему, какие-то люди не глупые. Вот. Это не значит, что это пророссийские какие-то люди и так далее. Не будем сбрасывать со счетов еще и то, что не сомневайтесь, Наденька, все то время, пока она сидела в нашей тюрьме, все то время, пока она сидела в нашей тюрьме, с ней тоже работали.
Я прямо хотела
спросить,
уж насколько, нет ли там руки Москвы.
Да, уж насколько эффективно работали, так сказать, так или иначе, я не знаю. Но работали, пытались. Вот. Насколько она там поддавалась психокоррекции при этом, я не знаю. Правда. Но, значит, в отличие от всех, кто считает, что она такая вся несгибаемая и так далее, скажу вам по некому опыту, да, поскольку... с некоторыми видами методик такой вот работы и я понаслышке знаком, вот, мне кажется, что мадам вполне поддается психокоррекции. Истеричные создания, которые любят бесноваться, брызгать слюнями и оскорблять судей, а также ходить босиком по присутственным местам, это идеальный материал для, значит, такого рода, так сказать,
Политических манипуляций, страшные
это
вещи.
Это не политические манипуляции, это скорее манипуляции такие...
Немного...
С человеческим материалом. Ну, ладно.
Сказал Андрей Дмитриевич и закатил.
Я просто улыбаюсь, потому что я не думаю, что меня абсолютно все поняли. Вот, но некоторые профессионалы, я думаю, поняли вообще, о чем я говорю. Вот.
Ну, наверняка. Но мы не профессионалы, мы не понимаем, поэтому переходим к другой
теме. Работать, кстати, можно не обязательно через вот это вот допросы там, или там гипнотизирование и так далее. Знаете, расстановкой предметов на столе и то можно оказывать определенное воздействие. Не знали об этом?
Да откуда? Да. Буду внимательно приглядываться к тому.
Звуковым рядом. Значит, причем звуками, которые, допустим, впрямую человеческое ухо не воспринимает. Много очень интересных всяких штук таких наработало человечество. А у нас, я думаю, это сценарии, там, фильмы всякие про разведчиков, что только это. Сейчас мы вам 3 ложки сыворотки правды, и отныне я ваша рабыня, да? Вот такой, позапрошлый век уже.
А, оказывается, все не так. Мало времени остается. Давайте про ситуацию в Израиле еще успеем поговорить.
Тут надо обязательно сказать пару слов.
Страшный теракт произошел в торговом центре на входе в кафе «Сарон». 4 человека погибли. И, к сожалению...
5 погибло. Там одна женщина еще в больнице скончалась.
Это я как-то пропустила. И руководство бригад из Адина Аль-Касама подтвердило, что террористы были боевиками этой группировки, а представитель Хамас в Газе Хусам Бадран заявил, что это первая героическая акция священного месяца Рамадан. Означает ли это, что ситуация будет кровопролитному сценарию развиваться?
В Рамадан вообще обычно как раз останавливается тоже все, но сейчас разного рода улемы такие уже веселые, они и в Сирию поехали говорить там этим боевикам, что ничего, так сказать, можно и в Рамадан ради святого дела. Из Саудовской Аравии, кстати, поехали. Не только из Саудовской Аравии, но в том числе там есть такие интересные центры, которые... Долго мы не сможем на эту тему говорить, но одну мысль, за которую меня, наверное, порвут на сотни маленьких Константиновых, как минимум, наша израильская аудитория.
Предметы на столе.
Да, я все-таки скажу, потому что не могу не сказать. Тут такая история нехорошая, на самом деле, Надя. Да? Я категорически противник любых форм терроризма. Вот принципиально. И я при этом понимаю, что от террора не деться никуда с тех пор, как осознали, что это инструмент в политической борьбе, что это достаточно эффективное средство достижения определенных политических целей. И не только политических, потому что бывает и уголовный террор, там и разные всякие пятые десятки. Да? И вот ту проблему террора, которую мы имеем сегодня глобально на Земле, где основной причиной беспокойства становится исламский терроризм, если называть вещи своими именами. Это пытается говорить, вы знаете, это не мусульмане, это вообще, так сказать, вот настоящий мусульманин, он никогда в жизни, да, там. Это такая же глупость, как говорить, что настоящий русский, он не будет воровать в западном супермаркете. Потому что русские, они люди гордые, да, и, в общем, они не сдаются, значит, в супермаркетах не воруют и, значит, никогда не делают ничего плохого, да. К сожалению, да, так сказать, все народы мира, да, они и хорошие вещи делают, да, и
плохие. И не очень хорошие.
И не очень хорошие, да. Вот эта проблема, да, так сказать, исламского терроризма, она вызревала очень долго, Надя. Она вызревала очень долго, и очень долгое время откровенно прогрессивное человечество и цивилизованный мир не желал понимать, что из того расклада, который вот происходит на политической арене, обязательно родится что-нибудь очень плохое. Обязательно, но не сразу. И, к сожалению моему большому, Израиль в этом смысле несет достаточно серьезную долю ответственности. Я никогда не возложу все на Израиль, да, но, к сожалению, да, так получилось, что Увы, но Израиль определенную ответственность несет. Сейчас объясню, какую. Вы слышали о том, что такое Нагба?
Нет.
Точнее, Ан-Нагба. Не слышали? Нет. А вы знаете, большинство людей, если мы вот опросим в России, они скажут, что мы не знаем, что это такое. А что такое Холокост? Вы слышали?
Да.
Видите, про Холокост вы слышали, а про Нагбу не слышали. Ан-Нагба – это катастрофа в переводе с арабского. Да? Так палестинцы называют то, что случилось с ними в 1948 году, да, когда, ну, сколько там сейчас получается, 68 лет израильскому государству. Да, и одновременно израильское государство росло и крепло, да, а палестинское государство, оно утратило возможность, да, вообще существования. Они оказались людьми без родины. И длительное время мир не очень объективно на эту проблему смотрел. И в основном воспринимал мир, если мы западные говорим, ну, такую вот израильскую версию этой проблемы. По разным причинам. Во-первых, потому что израильтяне ближе, да, к западному миру, да. Они, я не знаю, лучше по-английски говорят, более открыты, да, так сказать, более наступательны в своей пропаганде. Я, кстати, их за это совершенно не виню. Это так и должно быть, потому что они свои интересы защищали, да. Но пытаться предположить, что израильтяне могут быть объективными в этом вопросе, это так же смешно, как предположить, что объективным может быть армянин, рассуждая о армяно-турецком, так сказать, противостоянии, о геноциде, да, так сказать. Ну, это просто смешно. Ну, не найдете вы объективных армян, да, потому что для них это боль. И турок объективных не найдете в этом контроле, да, в этом вопросе, да. А так получилось, что еще был Советский Союз, который поддерживал арабские страны. Ну, сначала Советский Союз способствовал созданию государства Израиль. Потом, значит, выяснилось, что это не будет очередной республикой Советского Союза, потому что эти ребята, так сказать, Сталина, значит, шваркнули, как лоха чилийского, да, пошла большая обида, ну и дальше, так сказать, начали ориентироваться по другую сторону, да. Но ориентировались тоже так себе, как бы, да, то есть плохо представляли в Советском Союзе, что такое Национальный фронт спасения Палестины, да, так сказать, Организация освобождения Палестины. Видели этого только чудика в платке? И Ясер говорили, Арафат, Ясер Арафат, там, он вообще, так сказать, парень Чики-Бен, да. А что на самом деле там происходило, да, не хотели на это ни смотреть, ничего. И западный мир был уверен, что, да, в большом конфликте между двумя народами не бывает так, что один прав, другой не прав, но Израиль больше прав в этом вопросе, потому что все-таки вот террористы там на Олимпиаде стреляют, там то все, а эти, наоборот, они там как-то там то все, пятое-десятое, вот. И только сейчас, да, пошла ситуация немного в другую сторону, да. Она пошла, когда шведы, французы, там, ну, много где в Европе стали вдруг говорить, что, знаете, Газа – это огромный концлагерь, что Израиль далеко не всегда прав, что надо прорывать блокады, что, так сказать, там как-то вот не совсем все так идет, как вот мы себе придумали в своих западных демократиях, да. Кто-то обратил внимание на то, что вот как бы вы отнеслись к строчке, если бы была написана в немецкой конституции, да, Германия – это государство немецкого народа. Я думаю, вой бы поднялся такой, говорит, вы чего вообще, да, так сказать, у нас тут разные народы, у нас тут те все мигранты и вообще welcome, и тут, ну как это немецкого народа, это что это такое, возврат в рейх, что ли, так сказать, mm-hmm. третий, да? Вот эта строчка есть в израильской конституции. Да? Государство Израиль – это государство еврейского народа. Черным по белому написано там. Как бы, вроде бы, евреи, ну так надо же понимать, у них же Холокост, к ним немножко по-другому, потому что они же натерпелись, и теперь-то вот они же уже могут как бы, да, вот и... Но! Как только пошел вопрос о земле, как только вопрос пошел, так сказать, вот между двумя этими родственными народами, так сказать, через кровь, через боль, через страх, через террор, ну, через что хотите, да, надо было просто понять одну простую вещь. Израильтяне не могут быть объективными, так сказать, в этой ситуации. Она их впрямую затрагивает, да. Ну, нельзя, да, как вот как врач не может оперировать, ну, я не знаю, родственника, да, это не только этическое, ну, он просто хуже может сделать, потому что волнуется, да, там, и переживает. Как офицер спецназа при освобождении, значит, каких-нибудь там заложников, если там находится его дочь, он должен быть отстранен от участия в этой операции, потому что он вовлечен как бы в это, во все, да. А Израиль в большинстве своем, там есть люди, которые понимают, да, там, демонстранты, то все, но основные политические силы, они не признают Накбу. Они говорят, это все палестинская пропаганда. Это все чушь. Это все они придумали, так сказать, это все такие вот террористические, такие вот забросы, вы будьте с ними осторожны, они умеют манипулировать, там, и так далее, да. И как вам сказать, при такой постановке вопроса поколение за поколением идет наращивание зла, да, наращивание желания ударить, отомстить. Вот мы смотрим, мы кричим, с нами поступили несправедливо, да, так сказать, так далее. Вы не реагируете. Мы и так, и сяк, и по-всякому. Не работает, тогда мы будем по-плохому. И Палестина не была самым большим, палестинцы это не самый большой народ арабский, но палестинцы это один из самых образованных народов, потому что им больше особо нечем было заниматься, там трудно развивать промышленность и, значит, сельское хозяйство и даже рыбу ловить, потому что трехкилометровая зона, а дальше нельзя заплывать, да? Значит, так. Они учиться там начали. И Палестина стала символом для всего арабского мира и для всего мира исламского. Она стала таким вот символом несправедливости, западного отношения, да, так сказать, вот смотрите, вот все время этим израильтянам подыгрывают, дают им оружие, американские самолеты, там то все, там союзнические обязательства, да, а в отношении нас, да, ну, как в отношении России с Мельдонием, да, и все это потихонечку прорастало, пускало корни, да, так сказать, первоначально ведь таких вот когда террористической деятельностью занимался Арафат, тогда такого рода группировок, как сейчас, вот Исламское государство там, или Аль-Каида, так сказать, где страшно силен именно исламский фактор вот этого, их просто не было. Но ведь и не появляется все сразу, понимаете? Большое зло, зубы дракона посеяли, подождите, взойдет, да, и вы все умоетесь кровью. Я можно только договорю? Одновременно с этим сам Израиль, ну, евреи же самые умные, да, они же... Но, как сказал один турок, любой армянин однажды себя переармянит. Обязательно дайте ему только вот время. И вот евреи тоже себя немножко перееврейили в вопросе с вот этим самым Фатхом, в вопросе с организацией освобождения Палестины, так сказать, и так далее. А ведь действительно люди очень умные, да? А когда уже за свое, за больное, да, за землю, так сказать, которую там считают своей, потому что они искренне, да, они не потому что такие, они вот действительно за свою землю готовы умирать. Я про израильтян говорю, я считаю, что это здорово. Значит, они решили, что надо сделать простую вещь. Мы скоррумпируем Фатх, и они будут у нас управляемыми. И мы смягчим эту проблему. И мы потихоньку будем выходить из этого состояния. Сказано, сделано. Начали коррумпировать руководство, так сказать, этого. И успешно, я вам скажу, Надя. Фатх был скоррумпирован так, что мама не горюй, так сказать. Когда вот руководство, так сказать, жили как просто вот шейхи. В общем, в небогатой этой самой Палестине. Горькая ирония судьбы заключалась в том, что скоррумпировав Фатх, они получили абсолютно некоррумпированный Хамас. Как реакцию, так сказать, на коррумпированность вот этих, так сказать, потому что вы скоррумпировались из-за того, чтобы вот войти в соглашательство с теми, кто, так сказать, у нас родину отнял. И получили Хамас, который вы называете террористами, и Израиль называет террористами, и много кто их называет террористами. Одна проблема – Хамас, Надя, это, конечно, Хамас, но это вообще-то братья-мусульмане.
Да.
Вот. А братья-мусульмане это те, это Мурси в Египте, а братья-мусульмане это еще и партия Эрдогана. По матрице своей идеологической это одно и то же, только с некоторыми вот такими, с некоторой такой вот спецификой на местах, да, которая обязательно будет вот такой, какая она есть, потому что все вот эти 70 лет, да, становилось как-то не лучше, я бы так сказал.
Вот я пока сидела, вы рассказывали, очень интересно, я посчитала, с начала этого года в Израиле было совершено порядка 80 террористических актов. 80.
И израильтяне говорят, а вы нас этим не сломите? Вот мы будем так жить, мы никуда не сойдем, и мы будем так. Нетаньяху, который недавно был у нас в Москве, у них очень хорошие личные отношения с Путиным. В общем, образованный, просвещенный человек, учился в Америке, занимал... Он политическое тоже вот животное настоящее, да? За его всем образованием американским и так далее, так сказать, кроется совершенно убежденный, абсолютно жесткий, несгибаемый сионист, который сейчас говорит, так я готов к переговорам, да, я вообще вот, пусть приезжает, а Аббас Махмуд, так сказать, одно условие, никаких предварительных условий, да. Он очень легко это может говорить, потому что, ну, это безопасно, это этого не будет, а если будет... Это ни на что не повлияет, потому что Аббас в Газе никто. А Газа это большинство вот этого самого. И Газа самая большая проблема. Я уж молчу с вопросами легитимности Аббаса, так сказать, со сроками его полномочий. Там много чего, так сказать, интересного. Поэтому на сегодняшний день проблема вот этого террора, малого, который в Израиле, так сказать, и большого, который, между прочим, в определенном смысле является следствием, так сказать, вот отсюда это все расползалось, да, так сказать, по всем, так сказать, арабским странам, по тем в том числе, где, в принципе, ну, казалось, что такого быть-то не может. Вы скажите кому-нибудь 20 лет назад, что вот в Сирии такая, так сказать, такой карнавал пойдет, или в Ливии, да, так сказать, что там целые провинции будут этими уродами, да, так сказать, ну, просто рассмеялись бы, сказали, да вы что, да, у нас, в общем... нормальные, почти светские страны. А сейчас стало не до смеха, да. И я хочу сказать, что, ну, прежде всего, мне, конечно, бы не хотелось, чтобы вот эти мысли, которые я высказал, были бы восприняты как какие-то там антиизраильские и так далее. У меня-то как раз к Израилю меньше всего вопросов в силу того, что, ну, так как чего тут, как бы, да, там, они бились и бьются за свое. Упрекать их в необъективности, ну, а какая, а как, да, так сказать?
Это
ну,
необъективно.
Это просто смешно, да, так сказать. Давайте упрекать в необъективности армян, давайте упрекать в необъективности турок. Это сама ситуация такая, что с двух этих сторон не может быть речи ни о какой объективности, да, при подходе к решению проблемы. Конечно, со мной многие в Израиле не согласятся и скажут, да ну, Андрей, ну как же вам не стыдно, вас, наверное, там палестинцы подкупили, потому что вы арабист, да. Если бы вы знали, сколько мы делали шагов навстречу по отношению к этим вот, значит, палестинцам, они же не хотят, они же твари такие-сякие эти, и начнут перечислять. А я пробовал, я некоторым чиновникам, военным, так сказать, израильским, да, пытался с ними спорить, каким образом. Я говорю, ребят, я понимаю, это все правда, но вот за вот эти 70 лет, 68, было что-то, что вы сделали не так? Вот первый показатель необъективности, ну, знаете, какой? Может быть, конечно, что-то и было, но вы послушайте, какие они козлы. И дальше начиналось снова, так сказать, про то, какие козлы палестинцы. Палестинцы, конечно, не пряники, я вам скажу. Но там с двух сторон столько, так сказать, накосорежено, так сказать, и столько всего уже совершено. Вот такая же смертельная сцепка, да, так сказать. Вот поэтому мне жалко, когда гибнут простые люди.
Безусловно.
Но я думаю, что в Израиле это не кончится ни в этом году, ни в следующем, никак. И не потому, что я вот опять такой пророк плохой, да. Вы понимаете, ну если это за 68 лет никуда не делось, да, так сказать, а ненависть только густеет и выбрасывается уже там в какие-то другие страны, долы и пределы, то в общем... В общем, это серьезная проблема.
Не хочется заканчивать на такой грустной ноте, а уже надо, но впереди длинные выходные. Будем прощаться.
Мы будем прощаться. Мы снова передаем привет Смольному, так сказать, посылаем ему розовых слонов. И надеемся, что нас услышат, да, так сказать, и что к нам прислушиваются.
Присоединяюсь, а мы увидимся в следующую пятницу. До встречи.